А сейчас хочу обратить наше внимание Евангелие от Иоанна, первая глава. Мы недавно начали первый стих рассматривать. Сегодня я предлагаю для нашего размышления третий стих. Первая глава Евангелия от Иоанна, третий стих. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Это в контексте первых пять стихов здесь, этот стих. Мы говорили о том, что вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, оно было вначале у Бога. Мы говорили о том, что это является сам Иисус Христос, Он Создатель всего, третий стих. И в четвертый, пятый стих, в Нем была жизнь была свет человека, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Здесь много есть о чем размышлять, мы сегодня только остановимся на третий стих. Я хочу назвать нашу беседу сегодня «Христос – Создатель всего». Он все сотворил. Как вступление к посланию к Евангелию, это длинное Евангелие. Мы, если Господь даст, будем его изучать, рассматривать. Но это четвертое Евангелие, если мы хронологически читаем Новый Завет. Евангелие от Матфея, от Марка, от Луки, Евангелие от Иоанна. И несмотря на критику, в последние 150 лет есть те, которые говорят, что апостол Иоанн не написал это Евангелие. Как вступление хочу сказать, что эта критика только называется модерная критика или критика последнего времени высшего разума человека. С первых дней церкви, церковь принимала это Евангелие, как написанное апостолом Иоанном, где-то приблизительно 80-х годов после или в нашей эре. Так что это было где-то 60 до 70 лет после распятия и воскресения Иисуса Христа. Есть первые пастыря, первые несколько столетий церкви, которые мы называем это отцы церкви, первые лидеры церкви. Они все в своих писаниях, письмах своих, между собою, послания, которые они писали в церкви, когда они посещали церкви, которые они были ответственны за них, они всегда ссылались на это Евангелие, как бы оно было написано самим апостолом Иоанном, который был один из первых апостолов или учеников, которых Господь призвал и сказал, следуй за мной. В этом послании мы никогда не находим, чтобы апостол Иоанн употреблял свое имя. Прочитайте, и вы не найдете там, как апостол Павел часто пишет, Павел, апостол Иисуса Христа, церкви в Риме, церкви в Ефесе и так далее. Но мы имеем выражение несколько раз в этом Евангелии, когда мы его читаем, где писатель о себе пишет, говорит, что я тот ученик, которого любил Иисус. И тот ученик, который, когда была последняя Пасха, вечеря Господня, когда Господь предложил своим ученикам, и у него на груди лежал любимый ученик, любимый апостол. Из всех писаний новозаветных, даже вне библейских, мы знаем, что это был Иоанн. Так что для нас нет сомнения, что это Евангелие написал апостол Иоанн. И в своем первом послании он пишет то, что мы видели, и то, что мы слышали, и что руки наши осязали. Когда мы читаем Евангелие от Марка, то мы знаем, что Иоанн имел брата Иакова. И их Господь призвал и сказал, следуйте за мною. Они были довольно богатые, они своим отцом, Заведеем, они имели бизнес, они рыбу ловили, они имели рабов или они имели людей, которые у них работали. Так что на то время это была довольно богатая семья. Мы часто думаем за апостола Иоанна как апостол любви, потому что он очень много говорит за любовь Христову и за любовь, которую Дух Святой в нашей жизни должен производить, чтобы мы любили друг друга и любили тех, которые не знают Господа. Но Иоанн не всегда был такой мягкий, любящий других людей. Однажды в Евангелии мы читаем, что Господь проходил через один город, и там его не приняли. И они подходят к Иисусу и говорят: «Позволь нам, чтобы мы с неба свели огонь, чтобы уничтожил этот город». И Господь назвал их сыновья или сыны грома, потому что они имели такой характер. Но когда апостол Иоанн стал старше, Господь изменил его сердце, и он стал больше любви иметь к тем людям, которые, может быть, не так понимали их, как он. И он очень много пишет за любовь. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие Луки, они детально открывают нам почти ежедневное служение Иисуса Христа в течение его трехлетнего служения. Иоанн, он не столько дает нам много разных случаев в жизни Иисуса Христа. Если вы прочитаете Евангелие от Иоанна, вы найдете, что он описывает семь событий или семь чудес, которые Господь сотворил. И они написаны Иоанном с точки зрения богословия, чтобы показать нам, как мы видели в первом стихе, что это действительно был Бог. Это не был обыкновенный человек, который это мог сделать. Когда мы читаем конец этого послания, когда он уже написал то, что он хотел написать, мы находим в 20 главе, 30 стих. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и другими, и других чудес, о которых не написано в этой книге, но сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Когда мы имеем вступление этому посланию, второе, что я хочу обратить наше внимание, что каждый евангелист, он имел цель, почему он писал Евангелие. Цель или намерение апостола Иоанна, когда он это написал, как я только что прочитал этот стих, цель была евангелизация, цель была представить благую весть людям, которые еще не уверовали, но которые, читая, уверуют, когда они увидят божественность и силу, и авторитет, и власть, которую Иисус Христос имел. И чтобы они пришли к спасательной вере, и через спасательную веру и покаяние они могли приобрести дар вечной жизни, который Бог предлагает человекам. И чтобы это случилось, люди конкретно и ясно должны понимать и видеть, что Иисус Христос является Богом, несмотря на то, что даже в наше время до сих пор уже прошло, сейчас 21-е столетие, и люди до сих пор не принимают Иисуса Христа за того, который Он есть, как мы в первых двух стихах видели, что Он есть Бог. Так что намерение Евангелия Иоанна является представить нам богословие о Иисусе Христе, будучи Сыном Божьим, второй личности в Троице. И не только семь чудес мы находим в этом послании, но мы находим семь выражений очень важных Иисуса Христа, которые с временем, я надеюсь, мы все пройдем. Это являются те выражения, когда Господь о себе сказал: «Я есим». Например, в 14 главе Господь говорит: «Я есим путь и истина и жизнь». В другом месте Господь говорит: «Я хлеб, сошедший с неба». Женщины у колодца, Господь говорит: «Я источник той воды, которая, если ты будешь ее пить, эту живую воду, то ты никогда не будешь иметь жажду опять в твоей жизни». И на еврейском языке, если мы посмотрим на оригинал или на греческий язык, которым Иоанн писал, это выражение, это имя Иегова из Старого Завета, которое обозначает «Господь». Это то имя, которое, когда Моисея Господь призвал и сказал: «Пойди и выведи народ мой из Египта». Моисей говорит: «А если они меня не послушают? А если они меня спросят, кто тебя послал?» И Бог говорит Моисею: «Скажи им: я тебя послал. Сущий тебя послал. I am Не тот, который был или тот, кто будет, но тот, который сущий, тот, который сейчас есть. Тот, который в начале времени сотворения, когда Бог все сотворил, первый стих Библии, который там уже был. Я или сущий послал тебя. Иисус о себе, Иоанн, апостол Иоанн, цитирует Иисуса Христа и семь выражений Иисуса Христа, которые Он себе говорит. И как вступление, третье, что я хочу сказать, что апостол Иоанн предлагает нам и представляет нам Иисуса Христа как вечного, всегда сущего Сына Божия, который стал когда-то в Вифлееме, родился и стал человеком, принял тело, воплощение, которое мы празднуем во время Рождества Иисуса Христа. Почему? Для того, чтобы открыть нам Бога Отца. Первое послание Иоанна. Иоанн пишет, дает нам и говорит, то, что мы видели, то мы вам передаем. Мы были очевидцами этих чудес, учения Иисуса Христа, когда Господь учил и говорит, я сущий хлеб, вода. Я истинная виноградная лоза, другие выражения, которые Господь говорил. Как Господь открыл нам Отца через жизнь свою, Он открыл нам доступ в вечной жизни через воскресение свое, через смерть, через воскресение свое. Иоанн представляет нам смерть Иисуса Христа как исторический факт. Нету сомнения в истории, что жил и был человек именем Иисус Христос, который в Палестине жил и которого римляне прибили ко кресту. Нету сомнения. Но есть сомнение, что Он воскрес. Иоанн пишет, мы были очевидцами Его воскресения, потому что после Его воскресения Он являлся нам, и мы Его видели после Его воскресения. В течение многих дней. Так что то, что мы пишем, Иоанн говорит, и я, и другие апостолы, и другие Евангелия, это является детальное и точное описание того, что делал Иисус Христос. То, что мы лично слышали, лично видели, с кем мы лично ходили. Апостол Петр, второе послание, в первой главе, то же самое выражение потребляет. Он говорит, мы были очевидцами. We were eyewitnesses. Мы были как репортеры, которые станция куда-то посылает. На этой неделе вы видели дожди, и репортеры везде стояли, и на телевизоре вы могли видеть там, где дождь идет. Или то, что за границей делается сейчас, происходит, особенно в Украине. Мы это все видим. Мы очевидцы, потому что кто-то там, не мы там. Но мы видим через глаза тех, которые видят события. Иоанн, Петр и другие апостолы говорят, мы это видели, и мы это слышали, и мы вам передаем в точности истину, которую мы видели. Апостол Павел, когда он писал Тимофею, он пишет ему, он говорит, не занимайся баснями. Апостол Петр пишет, тоже говорит, мы вам не передали басни, а мы вам передали вернейшее пророческое слово. Что значит вернейшее пророческое слово? Оно обозначает, что нету более авторитетного слова. Псалмопевец 118 псалом говорит, навеки слово Господь свое утвердил где? В небесах. Небеса проповедует славу Господню, открывает нам божество. Того, который все сотворил. Тимофею, апостол Павел пишет, не басням обращай внимание, но богодохновенному слову, которое полезно привести тебя к спасению. Второе, что я хочу, чтобы мы сегодня обратили внимание, коротко в первых двух стихах здесь, что это слово, которое было у Бога, слово прежде времени. Иоанн представляет нам Иисуса Христа, который был там, когда первый стих Библии был написан. Когда еще Вселенной не было, когда не было время, мы время смотрим на часы, секунды, минуты, часы, дни, недели, года проходят, жизнь наша проходит, приходит к концу, и время продолжает, но было когда-то, когда не было еще времени, еще когда ничего не было. Не было пространства, не было Вселенной, не было материи. Ученые говорят нам, те, которые верят в эволюцию, мы в прошлое воскресенье говорили немножко за дебат, который происходил недавно между ученым, верующим человеком и ученым, неверующим человеком. Наука говорит нам, что все произошло с какой-то материи, которая взорвалась. The Big Bang. Большой взрыв был, говорят. И до сих пор эта энергия идет. И волнуется, что когда-то солнце померкнет и не будет уже светить через миллиарды лет. Слово Господне говорит нам, что вся материя и время, и пространство, абсолютно все имело начало. И в тот момент, когда оно все имело начало, Иисус был там. Иисус был то вечное Слово, о котором первые два стиха говорят нам. Слово. Что это такое? Мы говорили о том, что здесь речь идет за Иисуса Христа. Но мы понимаем, если мы скажем слово, что это часть речи. И мы связываем много слов, чтобы сделать предложение и сказать что-нибудь. И потом много предложений мы связываем, чтобы получилась речь. Слово – это часть речи. Но Иисус Христос не был часть речи. И Он говорит, мы описываем вам не слово, а мы описываем вам личность, который жил, который существовал тогда, когда еще абсолютно ничего не было. Вначале был Бог, Иисус Христос, как Слово Вечное, был там. Иоанн говорит, мы в течение 3 лет с Ним были. Иоанн говорит, Он мне явился однажды на острове Патмос. И как Он назвал то, что Он написал? Иоанн называет это откровение Иисуса Христа во славе Своей. Мы когда-то проходили первые главы книги Откровения, и там описывает нам слава Господня. Не в человеческой форме, который был избит и распят на кресте, но в славе своей, в той славе, которой он вернется на землю когда-то. За церковью своей. И потом будет царствовать на земле 1000 лет. Так что, когда Иоанн говорит здесь, что в начале, он не говорит о Вифлееме, когда Иисус Христос родился, как младенец. Он говорит тогда, когда Иисус Христос сотворил все. В нашем тексте, 3 стих, Иоанн описывает нам, чем занимался Иисус Христос, когда еще ничего не было. Ни материи, ни времени, ни пространства, абсолютно ничего не было. И наш разум, наш ум даже не может представить, что было когда-то ничего. Если мы вернемся к 1 стиху Библии, и на один шаг отступим дальше, ничего не было, но Бог был, и Бог есть, и Бог будет, и Иисус был там. Когда мы читаем Евангелие, мы видим, что Матфей, назначение или намерение Матфея было, чтобы представить Иисуса Христа израильскому народу, как тот Мессия, обещанный в Старом Завете. И ради этого, когда мы читаем Евангелие от Матфея, мы имеем родословие Иисуса Христа. И это родословие, оно начинается от кого? От отца народа израильского. Авраам. И от Авраама мы доходим до Давида, до Соломона и до Иисуса Христа. И мы видим, что даже Иосиф, который взял Марию, мать Иисуса Христа, он был тоже из этого рода. адаптировал Иисуса Христа, стал земным отцом Иисусу Христу. Евангелие от Марка представляет нам Иисуса Христа как раба Божьего. Написано, что Иисус Христос не пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы Он послужил и дал свою жизнь, чтобы приобрести нам доступ Отцу Своему. Через Него мы видим Отца и познаем Отца Небесного. Итак, Евангелие от Марка, оно не начинается с родословием Иисуса Христа, оно начинается со служением Иисуса Христа. Приходит Иоанн Креститель и показывает на Иисуса Христа в первых стихах Евангелия Марка и говорит: «Вот Агнец Божий!» И моментально дальше начинает описывать служение Иисуса Христа до смерти Его и воскресения. Когда мы читаем Евангелие от Луки, Лука тоже, он хочет нам представить Иисуса Христа, но он представляет Его для нас как человек, как Иисус жил и чем Он занимался, будучи на земле. И человек должен иметь родословие, начало. Так что он описывает нам родословие Иисуса Христа, начиная от Иисуса, и зад идет. Через Нафана, сына Давидова, возвращаясь к Аврааму, и потом еще дальше возвращаясь к Адаму, который был первый человек, которого Бог сотворил. Не первый человек, который появился в результате чанса или эволюции, случайно, но тот, которого Бог сотворил. Но когда мы приходим к Евангелию от Иоанна, он хочет представить нам Иисуса Христа как сущий, вечно сущий, который не имеет ни начала, ни конца. И так мы не имеем в этом Евангелии родословия Иисуса Христа, потому что у него нет родословия, как человек, да, он родился от матери Марии, но у него не было начала. На греческом языке первая и последняя буква алфавита, алфа и омега. Иисус Христос говорит: «Я начало и я конец. Я слово». Это Его слова, которые Он нам сказал. И каждое слово и много слов, которые мы связываем в предложение, начинается с какой-то буквы. Иисус Христос говорит: «Я первая буква, и я последняя буква. Я первое слово, и я последнее слово. Я сказал, и все начало быть. И я скажу, и все будет». Итак, мы видим, что намерение Иисуса Христа, Иоанна, является, чтобы представить нам Иисуса Христа как вечного Сына Божия, который не имеет начала, не имеет конца. И так тут нету родословия, а просто в начале Иисус был. Третье, что я хочу обратить наше внимание, в третьем стихе здесь является, что то слово, о котором Иоанн здесь пишет, то слово создало все, или то слово создал все, что существует, как этот текст нам говорит. Есть учения, есть культы, которые говорят нам и учат, что Иисус Христос родился, или Он был сотворен Богом. Иисус Христос не был сотворен. Он является Богом, Он вечным, Он не имеет начала. И не только Он не был творением Божьим, но Он сотворил все, наш текст говорит. Это включает человечество, это включает животный мир, как мы читаем в книге Бытия, это включает планеты, солнце, звезды, луну. Даже ангелов сотворил Иисус Христос, когда мы читаем первую книгу, первую главу и первые стихи Библии. Иисус Христос не только сотворил все, как здесь написано, но Словом Своим Он все держит, содерживает силой Словом Своим. Господь сказал, и все держится. Что держит все атомы? Почему все не разлетается? Потому что Слово Господне все держит. Придет день, апостол Петр пишет нам, когда земля наша и вся вселенная сгорит. Слово Господня, Господь скажет, и все изменится, это все уйдет, перестанет существовать, и моментально, в тот же момент, будет новое небо и новая земля, куда мы переселимся, и тогда будем вечно жить там с Богом после тысячелетнего царствия. Но наш текст очень ясно говорит, что Иисус Христос все сотворил. Независимо, что учат нас ученые. В этом дебате, который мы в прошлое воскресенье говорили немножко, ученый человек, ему задали вопрос, и он в своей руке держал окаменевший кусок кости человека какого-то, который они где-то выкопали. Его спросили, если вы найдете новые какие-то кости или новое какое-то доказательство, поверите ли вы? Он сказал, да, конечно. Слово Господне вечное, неизменное. И нам не надо нового доказательства, и нам не надо нового слова от Бога, потому что оно вечное, и оно живое, оно трансформирует нашу жизнь. Нету исключения. Если что-то сотворено кем-то, то оно по статусу ниже того, который сотворил. Так что нету выше Иисуса Христа. Нету сильнее, более сильного или власти, кто авторитета и слова более авторитетного, чем то, которое Иисус Христос нам сказал. И ради этого мы можем с дерзновением цитировать первый стих Библии и сказать, что это не чансом явилось все, взрыв какой-то, где вся материя взорвалась. Но мы можем сказать, что так, как написано, не только в первых стихах Библии, но и здесь, и в Евангелии от Иоанна, и в других местах, где Господь цитировал, что Иисус Христос все создал. Первый стих Библии, в начале Бог сотворил. Это говорит о тот момент, когда все пришло в бытие или в действие. И для еврейского ума, в то время, когда Иисус жил, для ученых того времени, для фарисеев, для книжников, для лидеров Израилева, слово, которое было сказано, которое вышло из уст человека, они понимали, их менталитет был, что то, что человек сказал, это все равно, что оно сбылось. Слово, которое человек говорил, имело вес. И требование было, что если человек говорит, он должен исполнить то слово, которое он сказал. Фарисеи, книжники, саддукеи даже, которые не верили в загробную жизнь, они понимали, и они принимали, и они верили, что это является авторитетным словом Божиим. Хотя у них в то время только был Старый Завет, но они его абсолютно и буквально, они его принимали за авторитетное слово от Бога. 55 глава пророк Исаия в 11 стихе говорит, «Слово мое, оно не вернется ко мне тщетным, но оно исполнит свое назначение». Когда Бог сказал, оно произошло. Бог сказал, да будет свет, и был свет. Бог сказал и сотворил все Словом Своим. И тот, который был, это был Иисус Христос, вторая личность в Троице, который все сотворил. Бог Словом Своим все сделал. Потому евреям было очень трудно принимать Иисуса Христа, потому что слова, которые Он говорил, они были авторитетные, и то, что Иисус говорил, оно бы приходило в действие. Господь сказал, человек встал и пошел. Мертвый человек, он сказал, встань, он ожил. Маленькая девочка, тебе я говорю, встань, и она воскресла. Лазарь, выйди из гроба, и он вышел из гроба. И евреи это все видели, и они понимали, что только Бог может сказать слово, и его слово приходит в действие, сбывается. Слова Иисуса Христа меняли жизнь человека. Он подошел к морякам, к Иоанну, и говорит, следуй за мной. И тут же они оставили свой бизнес и последовали за Иисусом Христом. Иоанн пишет, мы были очевидцами Его слова, Его силы, Его авторитет. Не только апостолы, но народ, когда собирался, они удивлялись, и говорит, никто никогда не учил так, как Он. Никто никогда не учил, имеющий власть и авторитет, как Иисус Христос. Народ, они понимали, что фарисеи и книжники, они просто цитировали Слово Божие, так как и мы. Но это Слово, оно было живое. И в наше время тоже, когда мы говорим с авторитетом, потому что это мы верим является то, что Бог сказал. И когда мы говорим за Слово, как то Слово, которое все сотворило, мы видим, что Иисус Христос не только не был творением, но Он был тот, который сотворил все. В то время, когда Библия началась. Так что евреи, в то время, когда Иисус Христос жил и служил, они абсолютно принимали авторитет Священного Писания. Не так, как сегодня. К сожалению, даже многие верующие не принимают Слово Божие как авторитетным в их жизни. Этот стих, это кому-то можно приписать, но не мне. Это слово не касается мне. Некоторых интервью делают пастырей и спрашивают их вопросы за мораль, за другое. И они не могут цитировать Священное Писание так, как оно написано. Стараются человеческими выражениями как-то выйти из положения. Кроме менталитета и понимания Священного Писания среди Божьего народа, была культура в то время греческая. Греки, философы, они тоже имели понимание о том, что вот это вот слово переводится. Когда мы переводим с греческого языка, здесь переводится и говорится «логос», которое обозначает часть речи. Речь. И греки понимали, и они верили, у них было много идолов, которым они поклонялись. Но они верили, что есть какая-то высшая власть и авторитет, и какая-то божественная сила, и какое-то божественное слово, логос. И это слово для греческого понимания, или для культуры современной того времени, они понимали, что это слово, оно контролирует абсолютно все Вселенной. Может быть, они не верили, что это слово сотворило Вселенную, но не понимали, что в настоящее время то слово содержит и контролирует все, включая разум человеческий. Иоанн пишет этим людям в греческой культуре и говорит, вот эта сила, которую вы понимаете, она высшая сила, высшая власть, вот это логос, которое вы думаете и поклоняетесь им, это является то слово, которое я вам предлагаю, которое было в начале у Бога, которое сказало, и все пришло в действие, и теперь существует, и этим словом, и этой силой, этим словом, оно все держится. И он говорит, мы его видели, и мы его слышали, и он среди нас служил. Его человеки прибили ко Христу, но Бог его воскресил. Так что это логос для греческой культуры. И это слово, которое евреи понимали, пришло в действие, потому что Бог сказал. Это является то самое слово живое, которое апостол Павел проповедовал в Афинах, когда он увидел там жертвенник. И он пришел и говорит, вы имеете здесь жертвенник Богу, которого вы не знаете, и вы ему поклоняетесь, и какие-то жертвы приносите на этот жертвенник. И когда он проповедовал, те люди, которые там собрались в тот день, они прекрасно понимали, за какое слово, за какое логос апостол Павел говорит им. Он говорит, вот то слово, которое вы здесь в жертвенник поставили, вот за это слово я вам проповедую. Неведомую Богу, которого вы не знаете, которому вы поклоняетесь, и желаете знать, Он говорил вам, Он открылся в нам через Иисуса Христа. Это слово, оно стало плотью. Оно обитало среди нас, 14 стих, это 1 главе, мы когда-то будем говорить на эту тему. И через этого человека Он открыл нам путь и доступ к Богу Отцу. Четвертое, что я хочу, чтобы мы обратили внимание сегодня, что это слово, это является откровение от Отца Небесного человека. Когда Христос воскрес и явился, Его спросили, говорит, как мы можем видеть Отца? Иисус сказал, если вы видите Меня, вы видите Отца. Последнее значение слова «логос» является идеей и выражением откровения. Библия – это является Слово Божие, это является откровение Божие к нам. В то время, когда писалась Библия, она писалась на скрижалях. И чтобы прочитать Слово, надо было открыть скрижали, раскрутить их. Книга Откровения, когда мы ее читаем, она открывается понемножку, страница за страницей, глава за главою, печати, трубы и так далее. Понемножку эти скрижали открываются. Сначала она была запечатана. Иоанн плакал, потому что не было найдено никого, который достоин был открыть. Потом ангел приходит к нему и говорит, вот, найден. И он откроет скрижали. Это был тот, который дал это слово и написал это слово. И это слово, которое Иоанн видит, и которое он описывает в книге Откровения на острове Патмос, когда он в ссылке был там. Оно открывает нам слово в славе своей. Слово Господне имеет славу. Что значит слава? Слава – это то, что принадлежит Богу. Иисус Христос, как откровение Слова Господне, показывает нам на Бога Отца. Точно так, как Иоанн Креститель показал на Иисуса и сказал, вот Агнец Божий, точно так Иисус Христос жизнью Своими, учением Своим, примером Своим показывает нам и открывает нам Бога Отца. Слово Господне в контраст с эволюцией учит нас, что Бог все создал. Наш текст повторяет и учит нас, что ничего не начало существовать без Его. Он та сила, которая ввел в существо все, что есть, и Он все держит. Как Бог открывает Себя сегодня человеком. В первой главе послания к Римлянам, если вы помните, когда мы проходили там, Бог открывает нам Себя через природу. Небеса проповедует славу Господню. Слово Господне написано везде, куда мы не смотрим. На небеса выйдите и посмотрите. Вся природа говорит нам, что есть сила, которая привело все в действие, все сотворило. И там в первой главе апостол Павел, послание Римлянам, говорит, что Бог открывает Себя, Божество Свое. Это не просто сила какая-то, не просто дух какой-то, но это Бог. И Он открывает Себя нам и силу Свою через природу. И в природе есть довольно и достаточно доказательства. То, что ученые требуют, докажите нам. Нам не вера ваша нужна, нам надо доказательства. Вот доказательства. что Бог воскресил его из мертвых. Но природа говорит нам и дает нам довольно доказательства, чтобы человек в разуме своем, и человек сотворил человека с разумом, чтобы он мог размышлять и думать, и понимать, смотря на небеса, что есть Бог. И довольно есть в природе доказательство, чтобы привело человека, чтобы он искал и поклонялся Богу, но нет ищущего Бога. Потому что сама по себе, хотя Бог открывает себе нам через то, что Он сотворил, через вселенную, через планеты, через звезды, солнце, луну, несмотря на то, что мы видим Бога во всем, в животном мире, в растительном мире, несмотря на то, что мы видим в этом Бога, но природа не может привести человека к спасательной вере. Она может только показать, что есть Тот, Который сотворил нас. Потому что мы рождаемся в грехе, и мы не способны понять. Мы, как верующие, не можем ухватить полностью, что такое Бог, характеристики Божии, качество Его, атрибуты Божии. А как может невозрожденный человек, который разум его развращен полностью? Итак, несмотря на то, что есть доказательства, что Бог сотворил все, но человек отвергает это, потому что он не способен понять Бога. И этим он осуждает себя. Там апостол Павел в первой главе послания Римлянам пишет, говорит, человек безответен перед Богом. No excuse! Нет причины. Второе. Слово Господне учит нас, что хотя природа не может привести нас к спасательной вере в Бога, но Бог добавочно открывает нам себя через Слово Свое. Не Слово в Иисусе Христе, но в письменном Слове Своем. То, что мы держим в своей руке, это является чудо, что Бог человеком открыл себя в письменной форме. И оно записывалось в течение 1500 лет. Больше 40 писателей писали пророческое слово, которое Дух Святой открывал мужьям веры, которые писали Священное Писание. Через откровение в Слове Господнем, и это является Слово, которое Слово произвело или сказало, мы познаем Бога, свое существо, свою силу, план Божьего спасения мы познаем через Слово Господнего. Через природу мы никогда не могли бы познать заместительную смерть Иисуса Христа, искупление, которое Он приобрел для нас. Никакая луна, никакие звезды, никакая природа не может нам это показать. Но через Слово Господне мы это познаем. Через природу это не прямым путем Господь открывает человеку о себе. Через Слово Свое Бог напрямую открывает себя нам детально. И достаточно здесь мы имеем информации, чтобы познать Бога, если бы только человек искал Бога. Но и этого не достаточно, если бы Бог себя не открыл через Слово Свое. Но самое главное, третье заключение, я хочу сказать, что Бог явил себя человечеству, откровение Божие, через дар своей любви, через Иисуса Христа, который взял на себя образ раба, уничижил себя, оставил славу свою небесную и стал человеком. Милость, любовь, благодать свою открыл потерянному человечеству через личность своего Сына Иисуса Христа. Все, что начало быть, это через личность Иисуса Христа. Через откровение Божьего совершенного и святого Сына Иисуса Христа мы, как потерянные грешные люди, можем получить спасательную веру, благодать и познание славы Божией. но не минуя Слово. Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как через меня. Очень важно, я хочу в заключение сказать. Господь сказал, я есть Альфа и Омега. Я уже сказал, что это первая и это последняя буква в греческом алфавите. Но что это обозначает, если какое самое первое слово Господь сказал? Он сказал, придите ко мне, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, и поучитесь от меня, я скромен, и получите покой, уют сердцам вашим. Примирение с Богом приходит через первое слово и через призыв Иисуса Христа. Слово «Альфа» от Иисуса Христа является «Придите ко мне все». Господь всех призывает. Но для тех, которые не принимают любовь и милость и благодать от Господа, Господь будет иметь для них последнее слово. Какое омега-слово в Библии? Какое последнее и трагическое, и ужасное, и страшное выражение Господь скажет тем, которые будут стучаться к Нему? И говорит, пусти нас. Господь скажет, я вас не знаю. Господь им наше время через Слово Свое, через Иисуса Христа дает нам и Альфу, и Омега, дает нам начало и конец, дает нам призыв и дает нам серьезное выражение и серьезное предупреждение, что если мы не примем его, будет страшное последствие тем людям. И это будет вечное последствие. Отойдите от меня навсегда. Вначале была вечность. Когда ничего не было, была вечность. И Иисус там был. И в конце, когда уже времени уже не будет, мы уже не будем часы считать и минуты. Когда мы войдем в вечность, в Его присутствие, тогда это вечное слово тоже сбудется тем людям, которые пренебрегают Его слово. Пускай Господь поможет нам это воспринять это слово и понять это слово, и славить Его за то, что Он открылся нам. В конце нашего собрания встанем и помолимся. Если кто-нибудь желает помолиться, мы можем взять возможность это сделать. Отец наш Небесный, мы славим Тебя за Твое Слово, через которое Ты открыл Себя потерянному человечеству, включая каждого из нас здесь сегодня. Мы благодарим Тебя, что это Слово Ты послал в наш мир, что оно стало плотью, и что на Него Ты возложил все наши грехи. И дал нам привилегию и возможность слышать это Слово, и познать это Слово, и приобрести вечную жизнь через это Слово. Благодарим Тебя и славим Тебя, что мы не продукт эволюции и чанса, но что Ты нас сотворил. Не только в физическом смысле, но Ты нам даровал и духовную, новую жизнь, возродил нас к новой жизни Тебе, и за это мы Тебя славим. Благослови Твое Слово, чтобы мы размышляли над Ним, чтобы мы поучались в Нем, и чтобы оно укрепляло, наставляло нас в нашей жизни, как мы должны жить, быть примером и светом в этом мире, где мы живем. Этот основной день мы предаем руки Твои и просим Тебя, чтобы Ты в дальнейшем благословил еще наше общение вокруг стола, когда мы будем иметь те дары, которые Ты даешь нам в милости Своей. И мы благодарим Тебя за ту дочь, которую Ты послал в этот город, который нуждался, наш район здесь. Мы славим Тебя и благодарим Тебя за это. После обеднее служения мы предаем руки Твои и прошу Тебя, чтобы Ты побудил сердца всех вернуться и быть здесь на это служение, чтобы мы тогда могли еще раз прославить имя Твое вокруг Слова Твоего. Придем больных наших престолу благодати Твою, приносим их и просим, чтобы Ты пребывал с ними, ободрил их, чтобы они также сознавали, что мы их любим, помним их, чтобы они ощущали это и знали, что Ты ведешь их также. Просим Тебя, чтобы Ты благословил брата Мартынчука, там, где он сейчас, когда он будет возвращаться, этих братьев, которые будут прилетать и приезжать в Лос-Анджелес на съезд пасторский, которые намерены быть и с нами в следующий раз. Просим, чтобы Ты благословил это общение, которое будет на этой неделе. Брат и сестру Денека, когда они будут отправляться в путь, благослови их там, чтобы они там были благословением, в тех церквах, в которые они будут встречаться с людьми, посещать их там. И всех нас распусти с миром Твоим, просим Тебя. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да сопровождает нас все дни нашей жизни. И вся церковь совместно сказала Аминь. Наше собрание окончено. Приветствуйте друг друга.